Счастье и несчастье. Была глубокая ночь. Бинго не мог спать. Пол был жесткий, но к этому он привык. Одеяло у него было грязное и отвратительно пахло. Но он и к этому был привычен. В голове у него вертелась песенка, и он никак не мог избавиться от нее. Это была триумфальная песнь «Спирали». Майкл де Ларабетти. «Бариблы 2». В лабиринте спирали. Клетки, как назвал их Баста, которые Каприкорн держал наготове для незваных гостей, располагались за церковью, на асфальтированной площадке, где стояли контейнеры для мусора и бочки вперемешку с горами строительного хлама. В воздухе витал легкий запах бензина. Светлячки, бесцельно летавшие в ночи, казалось, и сами не знали, как их занесло на это место. За контейнерами с мусором стояли полуразвалившиеся дома. Вместо окон в их серых стенах зияли дыры. Несколько трухлявых ставней едва висели на петлях, и, казалось, малейший порыв ветра вот-вот сорвет их. Лишь на первом этаже двери были покрашены в грязно-коричневый цвет, а на них неровно, как будто детской рукой, были нарисованы цифры. На последней двери, насколько Мэгги смогла разобрать в темноте, была цифра 7. Баста подвел их к номеру 4. На мгновение Мэгги почувствовала облегчение от того, что он все-таки не имел в виду настоящую клетку, хотя дверь в глухой, лишенной окон стене выглядела совершенно непривлекательно. «Это все курам насмех», — бронилась Элинор, пока Баста отпирал замок и отодвигал засовы на двери. Он привел с собой подкрепление, тощего мальчишку, одетого в такую же черную форму, как мужчины в деревне Каприкорна, которому явно доставляло удовольствие угрожающе наставлять ружье на Элинор всякий раз, когда она открывала рот. Но заставить ее замолчать это не помогало. «Во что это вы тут играете?» — ругалась она, не отводя взгляд от дула ружья. «Я слышала, что эти горы с давних времен служили приютом разбойникам. Но мы с вами в 21 веке живем, ребята, в наше время посетители винтовкой прочь не гонят». «Даже такие сопляки, как вон тот!»
«Насколько я знаю, и в этом дивном веке творят все то же, что и прежде», — ответил Баста. «А тот сопляк как раз в нужном возрасте, чтобы поступить к нам в учение. Я еще моложе был».
Он пинком отворил дверь. Темнота за ней была еще чернее, чем ночь во дворе. Баста втолкнул сначала Мэгги, потом Элинор и с грохотом захлопнул за ними дверь. Мэгги услышала, как в замке повернулся ключ. Как Баста что-то сказал, а мальчишка рассмеялся, и как звучали их удаляющиеся шаги. Она стала шарить руками по сторонам, пока не коснулась стены. Мэгги даже не могла понять, где Элинор, но слышала, как та ругалась где-то рядом.
«В этой дыре что, нет даже проклятого выключателя? Черт побери, мне кажется, я провалилась в какой-нибудь скверно написанный приключенческий роман, где, поигрывая ножичком, бродит злодей с черной повязкой на глазу».
Элинор любила браниться. Это Мэгги уже успела заметить, и чем больше она взвинчивалась, тем сильнее ругалась.
«Элинор!» — позвал кто-то из тьмы.
Радость и испуг сразу прозвучали в одном слове. Мэгги так быстро обернулась, что запнулась нога об ногу.
«Мо?» «О нет, Мэгги, как ты сюда попала? Мо!»
Мэгги, спотыкаясь, пошла в темноте на голос Мо. Чья-то рука схватила ее за плечо, пальцы пробежались по лицу.
«Ну, наконец-то!»
Под потолком загорелась лампочка без абажура, и самодовольная Элинор убрала палец с пыльного выключателя.
«Электрический свет и впрямь сказочно прекрасное изобретение», — сказала она. «По крайней мере, это явный прогресс по сравнению с другими столетиями. Вы не находите?»
«Что вы здесь делаете, Элинор?» —
спросил Мо, прижимая Мэгги к себе.
«Как ты могла допустить, чтобы они привели ее сюда?»
«Как я могла это допустить?» — голос Элинор пресекся. «А я не набивалась в няньки к твоей дочери. Я знаю, как ухаживать за книгами, но дети, черт меня возьми, это совсем другое дело. Она же по тебе вся извелась, хотела идти искать тебя». «И что делает дурная Элинор вместо того, чтобы спокойно оставаться дома?» «Ну не могу же я отпустить девочку одну, думаю я».
И вот что я получаю за свое благородство. Мне говорят гадости, держат на мушке, а теперь еще и ты упрекаешь.
Ладно, ладно, Мо оглядел Мэгги с ног до головы. У меня все хорошо, Мо, сказала Мэгги, хотя голос у нее немного дрожал. Правда?
Мо кивнул и посмотрел в сторону Элинор.
«Вы принесли книгу Каприкорну?»
«Естественно, ты бы тоже ему ее отдал, если бы я...»
«Если бы ты ее не подменила», — закончила за нее Мэгги. Она взяла Мо за руку и сжала ее. Ей все еще не верилось, что они снова вместе, и он жив-здоров, вот только на лбу окровавленная царапина, почти незаметная за его темными волосами.
«Они били тебя?»
Мэгги заботливо погладила ранку. Мо улыбнулся, хотя сейчас ему было не весело.
«Это пустяки, все нормально, не волнуйся».
Мэгги не сочла это ответом, но больше не спрашивала.
«Как вы сюда добрались? Каприкорн еще раз послал туда людей?»
Элинор покачала головой.
«Нет», — горько сказала она. «Твой дружок все устроил сам. Хорошую змею привел ты в мой дом. Сначала он предал тебя, а потом преподнес этому Каприкорну еще и книжку, да дочку твою в придачу на подносике. Девочку и книгу. Мы только что слышали это от самого Каприкорна. Это было его задание для пожирателя спичек, и тот его исполнил к вящей радости Каприкорна».
Мэгги положила руку Мо себе на плечо и спрятала лицо у него на груди.
«Девочку и книгу!» — Мо прижал к себе Мэгги. «Естественно! Теперь Каприкорн может быть уверен в том, что я сделаю все, что он потребует!»
Мо повернулся и похромал к соломенному тюфяку, лежавшему в углу на полу. Вздохнув, он уселся на него, прислонился спиной к стене и на мгновение закрыл глаза.
«Да, теперь мы, видимо, квиты с Сожируком», — сказал он.
«Хотя я и задаю себе вопрос, как заплатит ему Каприкорн за предательство?»
«Квиты? Что ты имеешь в виду?»
Мэгги присела рядом с отцом.
«И что ты должен сделать для Каприкорна? Что он от тебя хочет, Мо?»
Солома была влажной и не очень пригодной для сна, но это было все-таки лучше, чем каменный пол. Мо молчал целую маленькую вечность, разглядывая голые стены, запертую дверь и грязный пол.
«Мне кажется, наступает время рассказать тебе всю историю», — сказал он наконец. «Хоть я и хотел рассказать тебе ее не в таком безутешно печальном месте и тогда, когда ты станешь немножко постарше».
«Мне 12 лет, Мо!»
«Почему взрослые думают, что дети лучше переносят тайны, чем правду?»
«Разве они не знают про мрачные истории, которые плетешь себе сам, чтобы объяснить тайну? И лишь позже, когда у Мэгги уже появились свои дети, она поняла, что бывает такая правда, которая до краев наполняет сердце отчаянием, и что о ней не любят рассказывать, особенно своим детям, если нет в запасе хоть чего-нибудь, дающего надежду и прогоняющего отчаяние».
«Садись, Элинор», — сказал Мо и чуть подвинулся. «Это долгая история».
Элинор вздохнула и церемонно присела на мокрую солому.
«Это все неправда!» — пробормотала она. «Это все не может быть правдой!»
«Я так уже 9 лет думаю, Элинор», — сказал Мо. И он начал рассказывать.